Добрый день! Седьмой выпуск нашего исторического телепроекта посвящен возрождению церковной жизни на Южном Урале во время перестройки. Считается, что период перестройки начался в марте 1985 года, когда генеральным секретарем ЦК КПСС был избран Михаил Сергеевич Горбачев, а завершилась перестройка в 1991 году крушением Советского Союза. Сравнительно короткий отрезок времени, всего 6 лет, стал целой исторической эпохой.
Сначала Горбачев провозгласил, что нужно ускорить темпы социально-экономического развития. О реформах в системе политического управления или об идеологических переменах речи поначалу не шло. Поэтому некоторое время православным христианам казалось, что их горбачевские реформы не коснутся. Челябинский уполномоченный Совета по делам религии Петр Иванович Востренков продолжал вести себя с верующими так же, как и прежде. В середине 80-х, уже при Горбачеве, члены православной общины не раз приходили к нему просить разрешения на расширение маленького Симеоновского храма.
У нас, значит, стращали, значит, отобрать пенсию, квартиру отобрать, был уполномоченный по религии, вот, стращал нас. Вот, и я всегда беспокоился, что мы приходили по 10-12 человек, вот, требовали. И нам, значит, все время возражали, отбирали у нас устав церковный, вот, и боялся, думаю, этот уполномоченный стукнет стулом пол, а там милиция внизу приходит и нас всех, значит, заберут. Я все время за это беспокоился и утешал, значит, людей, чтобы особенно не бунтовали.
В ранние горбачевские годы по-прежнему казалось, что советская пропагандистская машина никогда не остановится, а вмешательство уполномоченных и других советских чиновников в жизнь верующих будет продолжаться до бесконечности. В 1987 году еще было возможным увольнение за религиозные взгляды. Случалось такое и в Челябинске. Из Института культуры была уволена преподавательница кафедры теории и истории музыки Марина Болеславовна Томашевич. Уроженка закрытого советского города Озерска, она впервые оказалась в храме в 17 лет, когда училась в Челябинском музыкальном училище. Однако воцерковляться начала позже, в 31 год, когда за плечами была уже Новосибирская консерватория, а в вузе успешно складывалась академическая карьера. Марина Болеславовна преподавала теорию музыки, гармонию, сольфеджио. Будущим режиссером читала курс «Музыка в театре», писала диссертацию о современном композиторском творчестве и уже сдала кандидатский минимум. Но духовная жажда привела ее в православную церковь. Вскоре после крещения она начала петь в церковном хоре единственного челябинского храма.
И узнали в институте об этом, то есть из КГБ был звонок, оказывается, за нами, за всеми следили, вот. И мне предложили уволиться. Меня вызвали на ковер и сказали, вот так и так. Вы что, веруете? Меня прямо спросили в Бога. А я перед этим, мне подарили Евангелие, я прочитала, и мне так в голову, значит, это прямо втемяшилось, можно сказать, слова Господа. Он говорил, что кто от меня отречется перед людьми, от того я отрекусь перед Отцом моим Небесным. И мне было страшно произнести, я могла бы соврать там, да нет, что вы, я не верую, это я просто так хожу, вроде как мне интересно там попеть, да, как музыканту. А я говорю, да, я верую. Вы понимаете, что вы можете повлиять на студентов, и вы должны уволиться. Я говорю, вы меня увольте сами. Почему я должна уволиться? Я что, сразу свою квалификацию потеряла или что? Говорю, ну, нет такого закона, по которому мы могли бы вас уволить. Как бы за веру. Я говорю, правильно, потому что есть 52-я статья Конституции, еще та была Конституция, о свободе совести и вероисповедания. И я говорю о свободе, да, совести и вероисповедания. И я просто реализую свои конституционные права. Поэтому я говорю, сама увольняться не буду, увольняйте меня сами. И ко мне подослали на следующий день, буквально в коридоре ко мне подошла преподавательница с нашей кафедры. И сказала, Мариночка, я тут уже 20 лет работаю, а вы еще только 5 лет проработали. Пишите заявление, иначе вас, говорит, уволят за аморалку. Я говорю, за какую аморалку? Она говорит, вам элементарно подложат чужой кошелек в день зарплаты. Вы же раздеваетесь на кафедре и там оставляете свою сумочку. И вы отсюда уйдете с позором и с инсультом или с инфарктом. Я говорю, как? Неужели это возможно? Говорит, да. Я, говорит, уже за 20 лет насмотрелась, как здесь избавляются от ненужных людей, от неудобных людей. Я, конечно, не хочу бросить тень на наш институт культуры. Может быть, это просто меня таким образом запугивали, чтобы ускорить решение мое скорее уволиться. Но я пошла к батюшке, к духовному отцу, тогда уже себе выбрала духовника. И он благословил увольняться. И я вот провела сессию со студентами. Причем так это еще развлеклась на этой сессии. Думаю, все равно меня увольняют. В форме КВНов проводила, в форме бригадного подряда разные там экзамены. В общем, было очень интересно.
Другим человеком, уволенным с работы за религиозные взгляды, была Наталья Дмитриевна Солодовник, тоже профессиональный музыкант. Она работала руководителем детского музыкального коллектива в Доме пионеров. А в феврале 1987 года начала параллельно петь в Большом хоре Свято-Симеоновского храма. И уже в августе Наталье Дмитриевне пришлось оставить работу в Доме пионеров. Эту историю она подробно описывает в своих воспоминаниях. На Пасху Семеновский храм окружали патрули из комсомольцев, пишет она. Они не допускали массового притока молодежи в храм, запоминали и фиксировали тех, кто имеет интерес к православной церкви. Дальше она рассказывает, что один из патрульных ее узнал и донес в районо. Заведующая отделом образования Калининского района велела директору Дома пионеров уволить Наталью Дмитриевну. К чести директора нужно сказать, что это распоряжение не было выполнено. Вместо этого Наталье Солодовник поручили сформировать новый коллектив, который бы занимался в школе номер 36. Но случилось так, что уже в августе заведующая районо с какой-то комиссией пришла в эту школу. А я, пишет Наталья Дмитриевна, с гитарой стояла в фойе. Она увидела меня и, показав на меня пальцем, сказала: «А она что, все еще у вас работает?» Чтобы не подводить руководство школы и Дома пионеров, я просто взяла и уволилась. Это случилось в конце лета 1987 года. Когда я ушла, воспитанники моего рок-клуба из Дома пионеров устроили пикет под окнами района. Стали просить, чтобы они, правители, вернули им руководителя. Тогда заведующая, выйдя на крыльцо, сказала: «А, так вот кого она воспитала. Эти дети, чего доброго, еще и в церковь петь пойдут. Она не имеет права воспитывать подростков», были ее слова. Когда мне рассказали об этом, я ответила: «Я буду счастлива, если хотя бы кто-нибудь из этих детей будет петь в церкви». Стоит добавить, что так и случилось. Один из участников ансамбля, которым руководила Наталья Дмитриевна, по имени Костя Колыганов, впоследствии стал певчим и регентом церковного хора, а еще позже принял сан священника.
Реформаторы во главе с Горбачевым пытаются осовременить советский строй, сделать его демократичнее. В 1987-88 годах начинают уходить идеологические запреты. Благодаря телепередачам, публикациям в газетах и журналах люди узнают неприглядные факты о советских вождях, о масштабах сталинских репрессий. Начинают открыто обсуждаться проблемы советского общества. Предлагается иной взгляд на дореволюционное прошлое. У историков появляется возможность говорить о победах и достижениях царской России. Выходит масса публикаций о жестоком убийстве последнего императора Николая II и его семьи в Екатеринбурге. Журналистам дают возможность не только критиковать жизнь в капиталистических странах, но и рассказывать о позитивных сторонах жизни западного мира. Стремясь соответствовать демократическим стандартам, власть пересматривает и свое отношение к церкви и верующим. Смягчение государственной политики становится очевидным в 1988 году, в момент празднования тысячелетнего юбилея крещения Руси. Московские торжества, которые возглавил святейший патриарх Пимен, прошли в июне, а в июле юбилей крещения Руси отметили и на Южном Урале. Причем как в столице, так и в Челябинске юбилейные мероприятия с разрешения государства проходили на светских площадках. В единственном храме областного центра, Свято-Симеоновском, прошли торжественные службы, а затем в оперном театре состоялся праздничный акт и концерт. Среди зрителей был челябинский историк Сергей Загребин, теперь доктор исторических наук, а в то время еще студент. Наибольшее впечатление на него произвела речь архиепископа Свердловского и Курганского Мелхиседека, который возглавил юбилейные торжества.
Действительно, впечатление было очень сильное, потому что никогда прежде вот светский человек не находился в среде именно религиозных деятелей такого масштаба и такого количества, которые собрались в театре оперы и балета. И было интересно посмотреть просто в глаза этим людям, которые воспринимались как люди из другого совершенно мира. И интересно было ощутить эту торжественность обстановки. Вот, казалось бы, ничего специально для этого не делалось, но сама атмосфера в зале была необыкновенно радостной, приподнятой, торжественной. Вот это поразило, конечно. И мне очень запомнилось, конечно, выступление архиепископа Мельхиседека на открытии этого форума. Запомнилось тем, что Мельхиседек сделал очень глубокий, интересный доклад о роли православия в истории России, в истории русской культуры. Меня вот как историка поразило его глубочайшие знания, его превосходное владение словом, умением общаться с огромной аудиторией и его убедительность, его слова, его речи. Он действительно показал на огромной панораме российской истории роль православия в русской истории и культуре. Это была просто потрясающая речь. Еще совершенно было уникальным то, что Мельхиседек излучал какую-то необыкновенную доброту и свет. Вот это, знаете, на научных конференциях часто приходилось бывать и студентам уже, и вот таких докладчиков, скажем так, не приходилось видеть. Вот именно исполнен такого, знаете, внутреннего спокойствия, достоинства и доброты. Вот, мне кажется, вся аудитория была его докладом как-то воодушевлена, и последующие выступления были весьма интересные, и последующий концерт был весьма интересным. Но вот этот тон задал, конечно, архиепископ Мельхиседек своим докладом.
У профессора Загребина до сих пор хранится Библия, аудиокассета с церковными песнопениями, небольшой альбом с изображениями московских патриархов. Все это вручили на юбилейном концерте его отцу Сергею Ивановичу, который в те годы трудился в Челябинском отделении Всесоюзного общества охраны памятников истории и культуры. В течение юбилейного года на территории РСФСР было зарегистрировано 176 новых православных общин. Две из них, в Оше и Карталах, появились в Челябинской епархии. Начался период возрождения церковной жизни. Повсеместно разрешили колокольный звон. В храмы хлынули толпы людей, желающих креститься. А в апреле 1989 года у Челябинской епархии вновь появился свой правящий архиерей, преосвященный Георгий Грязнов. Он приехал на Южный Урал к празднику Пасхи. Воспоминаниями о первой челябинской службе епископа Георгия поделился отец Игорь Шестаков, нынешний секретарь Челябинской епархии, который в 1989 году был алтарником в Симеоновском храме.
Мне очень жаль, что вот тогда не было таких возможностей это историческое событие запечатлеть. А на самом деле это было очень достойно. Во-первых, очень маленький Симеоновский храм, который не имел возможности вместить всех приходящих на Пасху. Народ обступал храм настолько плотным кольцом, что к началу пасхальной заутренней невозможно было просто пробиться. И вот, собственно, тот момент, когда приехал владыка Георгий, все это, вы знаете, в такой простоте совершалось, что даже теперь, наверное, сложно себе это и представить. Его встречал отец Иоанн Иващенко на Волге, нашей епархиальной, у епархии была Волга. Вот, и приехали они в собор, и вот первое архиерейское богослужение, конечно, для меня вспоминается как такое, очень много было курьезов. Мы ничего не знали, никак никуда повернуться, никуда поклониться, дикирии, трикирии. Ну вот я помню, что там друг друга облили этими свечами, естественно, которые там, ну вот. Но владыка обратился с таким прочувствованным словом к людям. Он сказал о том, что дорогие братья и сестры, вот, теперь Челябинская епархия будет самостоятельна. Теперь восстанавливается как бы ее историческое значение. Он говорит, нам нужно очень много сделать с вами, очень много. И действительно, это было время, когда каждый день приносил нам какие-то проблемы и открытия.
В конце 80-х число приходов Челябинской епархии увеличивается в два раза, с 15 до 30. В Свято-Симеоновском храме, который с приездом владыки Георгия стал кафедральным собором, проходят масштабные строительные работы. В результате площадь храма увеличивается более чем в два раза. Рядом строят трехэтажное административное здание, где начинаются занятия воскресной школы и духовного училища. На излете перестройки Свято-Симеоновский кафедральный собор становится подлинным центром духовного возрождения Южноуральской столицы.